Роман Михайлович. Жапись и карательная психиатрия. Глава. На стыке веков, где-то в преддверии миллениума, был я знаком с одной талантливой художницей, 27 лет от роду, в прошлом учительницей рисования в средней школе нашего небольшого приволжского городка. Художница была хорошая, не шибко больших талантов, но заметно выделялась среди прочих местных коллег, художников, какой-то своей непосредственностью в живописи. Работы ее были в стиле соцреализма, просты и понятны не слишком избалованной местной публике. Какие-то национальные сюжетные композиции, натюрморты с цветочками и весьма неплохие пейзажи с Волгой и елками. Выставлялась она в тот момент только в местных художественных галереях, но уже тогда у нее был хороший потенциал, и не только я один это видел. Были и персональные выставки. В общем, совершенно обычная барышня, ничем не выделявшаяся среди своих сверстниц. Симпатичная. С высшим образованием. Ну, и рисовать неплохо умела. Ничего особенно выдающегося. Мы с ней были когда-то учителями-коллегами, работали в одной школе. Как и все молодые педагоги, мы помогали, поддерживали друг друга в нелегком труде провинциального учителя. Это были 90-е, а потом пути наши разошлись, но общаться мы не перестали. Я искренне радовался ее успехам, один раз даже забрел на ее персональную выставку в нашем местном художественном музее. Довольно заурядные работы, где-то даже скучные. Ничего не предвещало каких-то страшных грядущих событий. Лето, жара, тихая, пыльная и неспешная жизнь маленького городка. В один из таких сонных, расслабленных дней августа, вернувшись с Волжского пляжа, я вижу незнакомый входящий городской номер у себя в телефоне. Как обычно, рявкнул дежурная, да, слышу в трубке навзрыд плачущий женский голос. Признаться, женские слезы всегда выносили меня из равновесия, но чтобы так, без предисловий. Какое-то время пытался понять, кто и зачем. Не сразу, но картина складывается, на проводе художница, и звонит она из психиатрического диспансера соседнего города. Из сбивчивых объяснений, густо перемешанных со слезами, пытаюсь сложить дважды два, что, как, когда и при каких обстоятельствах, но понимаю, что трубку у нее сейчас отберут. На заднем фоне гремит голос санитарки с мощным национальным акцентом, сообщающий о том, что разговор закончен, без вариантов. Объем легких у санитарки хороший, слышу, что надо заехать к больной домой, дабы привезти ей полотенце, халат и тапочки. Последняя фраза на фоне четко складывающегося блудника возвращает меня к реальности, и я понимаю, что это какой-то П-звездочка, и надо срочно туда ехать. Хотя на тот момент какого-то алгоритма действий у меня абсолютно не было. Душный послеобеденный август, жара, маршрутка, первые желтые листья на газонах у обшарпанных стен стационара психушки. Сонный вахтер, сторож на воротах, мой стендап, экспромт, объясняющий странную тягу попасть внутрь этого печального учреждения, а не наружу, лестница на второй этаж. За закрытой дверью слышу знакомый плач и мощный флегматичный голос с местным акцентом. Понимаю, здесь. Душераздирающая картина открылась вместе с дверью. Когда-то красивая, молодая, с живыми любознательными глазками, девушка, беспомощно и растрепанно мечется в слезах, уже в больничном халате, за спиной совершенно квадратной, 1600 на 1600 мм. Хорошо за центнер весом, санитарке, с воинственно выпученными глазами. Взвесив на глаз массу и объем тетки при исполнении и другие исходные данные, понимаю бессмысленность прямого штурма и начинаю переговоры. Предварительный итог состоял в том, что никуда художница отсюда уже не поедет, по крайней мере в ближайшие 3 недели, тут такие правила. Будет рисовать здесь. А вот халат с тапками, надо привезти больной сегодня и что-нибудь пожрать, но последнее не главное. Для понимания происходящего читателям расскажу предысторию, которая объясняет интригующее попадание вполне адекватной молодой женщины в эту обитель страданий и скорби.